Здравствуйте. Сегодня понедельник, 26 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Была ли у украинской армии возможность воспользоваться мятежом Евгения Пригожина, чтобы развить свое контрнаступление? Кремль объявил, что уголовное преследование в отношении Пригожина прекращено. Почему Александр Лукашенко с такой готовностью выступил посредником на переговорах о прекращении конфликта между ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны России? Также сегодня.
Я думаю, что медицина здесь бессильна. Здесь должна быть какая-то закалка психики, какие-то контраргументы, что я пытаюсь сделать своими силами. Если хотите, выполняя свою забытую миссию психиатра, вот здесь как-то я занимаюсь профилактикой или лечением.
Исполнилось 70 лет карикатуристу Андрею Бильжо.
Что ж ты, Фрай, встал и назад? Не помасти я тебе, ты смотри в мои глаза.
Надеюсь, слушатели простят мне использование в начале сегодняшнего выпуска фрагмента песни покойного короля так называемого русского блатного шансона Михаила Круга. Но уж больно события вокруг мятежа, организованного Евгением Пригожиным в конце прошлой недели, напоминают, как говорят, бандитские терки. Очень коротко напомню хронологию событий. Вечером в пятницу, 23 июня, предприниматель Евгений Пригожин объявил, что регулярная российская армия атаковала тыловые базы принадлежащего ему ЧВК «Вагнер», убив большое количество бойцов ЧВК. В ответ Пригожин объявил о начале марша справедливости на Москву и потребовал выдать ему министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба российской армии Валерия Герасимова. Вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа. В Москве, Подмосковье и еще в нескольких российских регионах был введен режим контртеррористической операции, были отменены массовые мероприятия. Утром в субботу с телеобращением выступил Владимир Путин, назвавший происходящее мятежом, по факту которого возбуждено уголовное дело. Были зафиксированы случаи разрушения дорог и мостов, чтобы не дать колоннам ЧВК «Вагнер» продвигаться в сторону Москвы. Поступали также сообщения, что вагнеровцами были сбиты по меньшей мере два российских боевых вертолета и один самолет. Во второй половине дня 24 июня Пригожин объявил, что подразделение его ЧВК находится всего в 200 километрах от столицы России и не встречают никакого сопротивления. Тем не менее, Пригожин дал команду своим подчиненным возвращаться в места дислокации, а сам, согласно официальной версии, уехал в Беларусь. Где он находится сейчас, неизвестно. Связи с ним нет. Как повлияли все эти события на ситуацию в России, безусловно, очень важная тема. Но мне кажется, самым главным является вопрос, как мятеж ЧВК «Вагнер» может повлиять на ход войны в Украине. Об этом я поговорил с военным экспертом Юрием Федоровым. Так называемый путч, так называемый мятеж занял где-то около суток. За это время у вооруженных сил Украины была хоть какая-то возможность воспользоваться вот этой суматохой и развить наступление?
Я думаю, что нет, потому что суматоха все-таки была за пределами вот этой зоны, где происходят основные сражения. Она была в Ростове, она была, ну, главным образом, я там думаю, что это была в Москве, потому что высшее руководство страны, в том числе Путин, высшее командование, они, значит, там пытались понять, что происходит, принять какие-то решения. Там была суматоха, там было непонимание ситуации, непонимание того, что нужно делать, как выполнить то распоряжение, тот приказ Путина, который утром в субботу появился, относительно того, что нужно там нейтрализовать изменников. А на фронте все шло своим чередом, до командира бригады, до командира полка, комбата или там даже командира взвода, все это не успело дойти. У них были свои приказы, и я думаю, что вот эти боевые части, которые, ну, часть действующей армии, которые были вовлечены в бой, они получили из Москвы строжайшие указания. Никаких отступлений от предыдущих приказов быть не должно. Нужно продолжать выполнять поставленные задачи. Ну, у каждого свои, там кто-то защищается, кто-то наступает. В общем, нет, ситуация на фронте была очень инерционной. Но так оно, собственно, и должно быть. Вот если бы мятеж продолжался до сегодняшнего дня, если бы там еще пару дней, было бы непонятно, чем все это кончится. Хотя и сейчас, в общем, непонятно, но острота ситуации несколько спала. Но вот тогда уже каждый средний командир среднего звена и младшего звена, он, конечно, начал бы соображать про себя, что делать, к кому присоединиться. Уже, так сказать, практически перед ними встал бы такой вопрос. Ну, поскольку вроде бы на первый взгляд как-то ситуация утряслась, то я думаю, что принципиально ВСУ даже не должны были бы пытаться использовать вот то положение дел, которое сложилось где-то в субботу, потому что можно было совершить какие-то ошибки, втянуться в крупное наступление, рассчитывая на то, что в Москве эта неразбериха продлится достаточно долго, ну и тогда можно было бы сделать какие-то неверные шаги. Ну, в общем, в Киеве от этого воздержались и ограничились, как я понимаю, ну, политическими заявлениями и прочее, прочее.
А что вы думаете по поводу вот этой конспирологической версии, согласно которой, собственно говоря, весь мятеж был устроен, чтобы заманить ВСУ в ту ловушку, о которой вы только что сказали?
Нет, мне кажется, что это слишком опасная игра, такого рода мятежи. Значит, если это, конечно, какая-то игра там Путина, Пригожина и так далее, ведь тут на кону стоит и жизнь и того же Пригожина, и судьба Путина, который, как говорят, улетел в Петербург, может быть, да, может быть, нет, когда начали разлетаться какие-то видные деятели режима по разным укромным уголкам. Но это свидетельствовало скорее о том, что ситуация рассматривалась в Москве как крайне тревожная. Политические издержки от того, что происходило, да, в последние два дня, на мой взгляд, они гораздо тяжелее, чем возможные выгоды, даже если ВСУ попало бы в эту ловушку.
А как вы думаете, вот то, что произошло, оно сказалось серьезно на настроениях в российских войсках, которые сейчас находятся в Украине?
Но оно не могло не сказаться. Я думаю, что сам по себе мятеж, что как бы его ни называть, мятеж, бунт, там, путч, это свидетельство того, что Пригожин понимал или понимает настроение в войсках, настроение среднего и младшего командного состава действующей армии. И он как минимум дважды выступал с публичными, длительными такими политическими декларациями, рассказывая о том, что военное командование довело ситуацию до ручки. И причем он намекал открыто, ну, фамилию Путина не называл, но он открыто намекал на то, что верховный главнокомандующий, он называл его как-то дедушка, не помню уже, ну, в общем, то ли слабоумный, то ли, ну, какой-то такой, в общем. Вот он ничего не понимает, ничего не знает, ну, понятно, о ком речь шла. И это, судя по всему, отражает настроение в действующей армии, настроение командного состава, младшего и среднего. И, собственно, поэтому и была паника в Москве, и поэтому и, видимо, не рискнули бросить армию на подавление мятежа, не говоря уже о том, что, видимо, опасались и того, что армия может перейти на сторону мятежников. Получается так, что приказ о подавлении мятежа был отдан, приказ о нейтрализации инициативной группы мятежников был отдан и не был выполнен.
мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. События минувшей субботы показали, насколько неустойчиво положение нынешнего путинского режима. Об этом сегодня говорят многие эксперты, хотя справедливости ради надо сказать, что внятных доказательств того, что колонны ЧВК «Вагнер» продвинулись так далеко, как говорил об этом Пригожин, нет. Владимир Путин выступил с телеобращением в субботу утром. Это обращение мало кого впечатлило. Путин не назвал фамилию Пригожин, провел довольно невнятную историческую параллель с 1917 годом, но, давайте обратим на это особое внимание, пообещал суровое наказание тем, кто мятеж устроил. Вот этот фрагмент.
Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом.
Вот такое грозное заявление Владимира Путина утром в субботу. Обращение, кстати, явно писалось и записывалось в ППХ. Это, конечно, не самое главное, но мое редакторское ухо резанул заключительный фрагмент этого обращения. Вот послушайте.
А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее.
Неповторимую ошибку можно, конечно, списать на оговорку. Имелась, видимо, в виду ошибка непоправимая. Одолеть испытание тоже довольно корявый русский язык. Так что в Кремле явно спешили, ну или спичрайтеры там нынче такого уровня. Вечером в пятницу и утром в субботу растерянность чиновников и населения была очевидна. Кто-то выкрикивал слова в поддержку ЧВК «Вагнер», кто-то в поддержку армии. Чиновники и высшие чины армии не спешили с заявлениями о верности Путину. Шойгу пропал из публичного поля. Из пропагандистов проявился в социальных сетях только Соловьев, записавший, если верить его словам, по дороге из Донбасса, короткое видео с сожалением по поводу происходящего. Но все закончилось очень быстро, и, судя по всему, в Кремле и этого не ожидали. С утра в субботу появлялись сообщения о том, что самолеты и вертолеты из президентского авиаотряда вылетают в Петербург, на Валдай и так далее, а потому множились слухи о том, что высшее российское руководство срочно покидает Москву и вывозит родственников. Объявлявший об окончании мятежа Дмитрий Песков с трудом подбирал слова.
Удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без без повышения уровня напряженности. Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать. Что будет лично с Пригожиным? Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, а отъезд из Ростова-на-Дону, уходящего, как выразился Песков, в Беларусь Пригожина, которому всего несколькими часами ранее Владимир Путин обещал суровое наказание, выглядел как отъезд суперзвезды. К его машине бросались местные жители, а сам Пригожин открыл окно своего джипа, чтобы на ходу ответить на вопрос американского журналиста Патрика Ланкастера. Вот этот момент.
Как результат сегодня? Как результат сегодня? Результат сегодня?
Результат нормально. Всех
бодрит.
Если вы не расслышали, Патрик Ланкастер, американский журналист, спросил Евгения Пригожина про результат вот этих всех событий, и тот ответил: «Всех взбодрили». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Договоренность о прекращении так называемого «марша справедливости» была достигнута при посредничестве Александра Лукашенко, давно, как подчеркнули в Кремле, знакомого с Евгением Пригожиным. Лукашенко предоставил Пригожину убежище. Насколько надежное, судить трудно. Немало экспертов предполагает, что жить Пригожину все равно остается немного. А глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова предположила в эфире телеканала «Настоящее время», что Пригожин постарается уехать в Центральноафриканскую республику, где ЧВК «Вагнер» действует уже много лет. Кремль выразил благодарность Лукашенко за посредничество, но, как подчеркивает один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, Лукашенко в первую очередь беспокоился о собственной безопасности, ведь любая дестабилизация в России грозит и его режиму. По словам Латушко, если бы Пригожин не сдал назад так быстро, белорусские оппозиционные организации были готовы действовать.
Лукашенко понимал, Лукашенко плыл в одной лодке и плывет до сих пор с Путиным. И понимаете, неважно, где произойдет пробоина, под седалищем Путина или под седалищем Лукашенко, лодка все равно утонет. Поэтому Лукашенко бросился помогать Путину спасать свою жизнь. Не жизнь Путина, а спасать свою. Потому что если бы лодка утонула с Путиным, она бы потянула на дно и диктатора Лукашенко. И в этом заключалась вся идеология и философия действий Лукашенко. Он же понимал, что следующим будет он, потому что белорусский народ станет. И мотивация была настолько огромная, я ее не припоминаю, начиная с 2020, может, последний раз такое было в начале 2021 года. Огромная мотивация коммуникации с белорусами в Беларуси, со всеми инициативами, а это более 10 сразу откликнулось. Даже вчера еще шли переговоры в рамках оперативного штаба инициативами, которые готовы были действовать. Могу вспомнить, например, такие организации, как Байкпол, хотя бы Департамент национальной безопасности, который возглавляет Сахащик, та же команда Народного антикризисного управления, которое возглавляю я. Но еще раз говорю, не обижая никого, потому что мы не получили права публичного озвучивания, поэтому, но это достаточно много организаций. Если мы говорим о коммуникации внутри Беларуси, конечно, она пошла коммуникации с военными, и в том числе и с гражданскими чиновниками. Здесь я не идеализирую ситуацию. Никто не готов был свергать в этот момент Лукашенко, осуществить государственный переворот, но для того, чтобы начались действия, необходимо иметь коммуникацию. И, конечно, в критический момент для Лукашенко выхода большой массы белорусских людей и чиновники, и военные также есть те, которые среагируют именно на стороне белорусского народа. В этом мы убеждены. Лукашенко, кстати, в глазах россиян подрос рейтинг. Сейчас, кстати, он создал себе проблему, связанную с тем, что популярность его, наверное, превышает в Москве, чем популярность Путина. Если мы говорим про то, что творилось в Минске, наши источники сообщали, что уже в 2 часа ночи он собрал совещание силовиков, так называемых членов Совета Безопасности, прервал свое участие в молодежном балу. Он любит бал выпускников, смотреть по сторонам, но вот вынужден был отказаться от этого удовольствия, в кавычках, и собрал совещание. Уже утром заседал оперативно Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси. Лукашенко вел несколько телефонных разговоров с Путиным, как минимум 4. Рассматривался вопрос о направлении бригады сил специальных операций, Витебской бригады, в Москву для помощи Путину. Еще раз говорю, Лукашенко заинтересованное лицо больше, чем кто-нибудь после Путина, в том, чтобы переворота или каких-то революционных действий в Москве не произошло. Это от него означает конец. Минуты, часы, неделя максимум, и ситуация бы изменилась в Беларуси. Поэтому Лукашенко вел очень активную действие. Что касательно силовиков, силовики все находились в кабинетах в течение субботы, им был объявлен рабочий день. Поступала информация, что в состоянии готовности были приведены внутренние войска. Ну, потому что, да, они боятся и добровольцев белорусских, боятся и активности белорусов внутри страны. Но настроение сегодня, если мы говорим вот о том, что вагнеровцы придут, например, в Беларусь, очень критичны. Уже состоялось вчера также заседание штаба, такой оперативный штаб есть и Лукашенко, когда он в 2020 году после протестов его создал, и силовики высказались против того, чтобы вагнеровцы зашли в Беларусь. Они понимают, что это дестабилизация ситуации внутри, это проблемы безопасности. А кто его знает? Он же может стать и поваром Лукашенко, а потом этот повар Лукашенко пойдет на куда? На Минск, на дворец именно диктатора.
Это был один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Как я уже упомянул, вагнеровцами за время противостояния были сбиты не менее 2 российских боевых вертолетов, якобы атаковавших их позиции, и 1 самолет. Скорее всего, это был воздушный командный пункт. Пригожин, комментируя уничтожение самолета, заявил, что его по ошибке сбил ПВОшник и пообещал денежную компенсацию семьям погибших пилотов. Потери личного состава российской армии от 15 до 20 человек. В Воронеже сгорело нефтехранилище. Большой ущерб нанесен городской инфраструктуре Ростова-на-Дону. В Москве и в других городах были отменены выпускные балы, для которых наверняка арендовались помещения и закупались еда и напитки. Объявленный в Москве в понедельник выходной день тоже не мог не привести к большим убыткам и для госказны, и для частных предприятий. В офисе центра ЧВК «Вагнер» в Петербурге были найдены неучтенные денежные средства, наркотики и фальшивый паспорт Пригожина на другое имя. Напомню, что московского муниципального депутата Алексея Горинова отправили в колонию на 7 лет только за то, что он высказался против проведения конкурса детских рисунков в то время, когда российская армия бомбит украинские города, и там гибнут дети. А вот уголовное преследование Пригожина, как сказал Дмитрий Песков, прекращено. Ситуацию по поводу применения в России законов прояснила молчавшая весь путч Маргарита Симоньян. Тут, как говорится, не убавишь, не прибавишь.
Сейчас много обсуждают, ну как же так, завели уголовное дело, а потом отпустили, вот уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Я просто хочу напомнить, что юридические нормы – это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом, эти юридические нормы.
Это была главный редактор российского государственного телеканала «RT» Маргарита Симоньян. Сегодня утром, кстати, появлялись сообщения о том, что Евгений Пригожин является фигурантом уголовного дела о попытке мятежа. Использовалась формулировка «Пригожин находится под следствием». Но о том, что он обвиняемый, в этих сообщениях не говорилось. Исход конфликта, позволивший Евгению Пригожину избежать наказания, устроил, конечно, не всех. Депутат Андрей Гурулев публично предложил Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, его позывной «Вагнер», застрелиться. Фрагмент программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
Что бы там кто ни говорил, какие-то басни бы не рассказывал. Только пуля в лоб – единственное спасение. И для Пригожина, и для Уткина. Причем они меня знают. Они знают, что отвечаю за каждое свое слово. И то, что случилось, это просто плевок в лицо. И сегодня, к сожалению, надо готовиться ко всему. Я еще раз повторюсь, что единственный выход для этих друзей – наверное, застрелиться. Пока их пуля не настигла, потому что другого варианта для предателей нет.
Это был депутат Государственной Думы России Андрей Гурулев. Зато председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов считает, что участники ЧВК «Вагнер», которые были в Ростове-на-Дону, цитата, «ничего предосудительного не делали, так как выполняли приказы своего командования. По мнению Картополова, они, еще одна цитата, никого не обижали, ничего не ломали, и к ним ни у кого нет претензий». В общем, все как в выпуске сатирического журнала «Фитиль», вышедшем в 1991 году, который в последние дни вспомнили пользователи социальных сетей.
Значит, приказ был.
А как же?
Приказ стрелять.
А как же?
Ну и кто стрелял?
А никто.
Ну откуда же тогда убиты?
Да ниоткуда, это местные.
Спасибо. Я все понял. Вы армия. Они местные. А мы все... идиоты.
Ну, наконец понял.
Над абсурдностью современной жизни в России уже много лет иронично смеется карикатурист по первой профессии врач-психиатр Андрей Бильжо, которому сегодня исполнилось 70 лет. Недостатка в желающих тепло поздравить юбиляра, разумеется, нет, но я лучше дам слово ему самому. Это архивная запись 2014 года, фрагмент эфира программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Но сказано, как будто сказано сегодня.
В психиатрии вообще есть такое понятие индуцированный бред. Индуцированный бред – это когда окружающие психически больного человека, носители этого бреда, ему верят. Они верят в то, что он говорит, особенно если это человек харизматичный, сильный, и вдруг у него психоз, и он начинает говорить, что вокруг там, не знаю, марсиане вокруг. И эти люди здоровые начинают ему верить. Тоже говорят, они находят какие-то аргументы, у них своя логика или паралогика, как говорят психиатры. Они говорят, что да, действительно, а почему вы, доктор, не верите моему папе в то, что он видел этих марсиан? Он же говорит, что он их видел. Они сидели на балконе, на перилах, но многие вещи не доказаны, Андрей Георгиевич, поэтому у меня нет оснований не верить своему папе. Вот это называется индуцированный бред, как показывает нам история. Заболеть этим довольно легко и быстро, а вылечиться от этого очень-очень сложно. И это будут рушиться, как рушились идеалы у тех, кто верил в Ленина и Сталина. И у многих они до сих пор не разрушились, да. И это передается из поколения в поколение. Как можно понять психологию юного сталиниста? Невозможно понять, он никогда не жил и мало что про это знает, но тем не менее он является поклонником Сталина, потому что передалось это ему от бабушки, дедушки там и через папу и прочее. Поэтому, ну как, мы недавно рассказали, как девочка, которую усыновила моя подруга из детского дома в Владикавказье, у которой выпал зуб, она положила его под подушку, чтобы ей там зубная фея принесла подарок, или как это называется, и утром она вскочила и закричала: вот мне мама, мама, новой маме, дорогая моя, мне Путин под подушку положил подарок. Но у ребенка это еще можно вылечить, да, выветрить, и мама, замечательная мама, и умный человек это успешно делает, да, но а у остальных как? Путин положил подарок под подушку. Я думаю, что медицина здесь бессильна, здесь должна быть какая-то закалка психики, какие-то контраргументы, что я пытаюсь сделать своими силами, да, в интернете, в Фейсбуке, там, где я могу говорить, и вот то, что я делаю сейчас, да, где я могу писать, где я могу рисовать, я пытаюсь как-то так или иначе с этим бороться, если хотите, выполняя свою забытую миссию психиатра, вот здесь как-то я занимаюсь профилактикой или лечением, ну, как могу.
Это был карикатурист, врач-психиатр Андрей Бильжо. Андрею Бильжо сегодня исполняется 70 лет, и мы присоединяемся к поздравлениям. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».